Лёха, ты веришь?
Лёха, проснулся.
Я
отвечу.
Ага. Пожалуйста, друзья, может быть, у кого-то есть еще. Пожалуйста, я хочу просто вас услышать сейчас. Пускай это будет не только мой семинар. Верите ли вы? Вот давайте я прозвучу как здесь. Нам нужно было задать себе один короткий вопрос. Верю ли я или готов, то есть переводим, хочу ли я поверить в то, что существует сила более могущественная, чем все, чем мы обладаем?
Верю.
Да.
Верю.
Верю. Верю.
За себя. Ага. Может быть, по-дурацки звучит, друзья, но вы сейчас говорите правду о себе.
Сделаем коллективно второй.
А, индивидуально, только индивидуально. Поэтому я хочу, чтобы каждый сказал за себя, а не за другого. Ага.
Сказал его.
Я убедилась в этом, наверное.
Верю.
Нет, вот, знаешь.
Ага.
Верю и хочу сильнее.
А, и хочу сильнее. Ага, друзья, вот я вас поздравляю. Люди, которые сейчас об этом сказали, вы сделали второй шаг. Это то задание, которое не обязательно делать письменно. Более того, я себе плохо представляю, как это можно сделать письменно. И когда мне люди говорят из реп-центров, как? А вы не пишете опросники по второму шагу? Не пишем. Нам некогда, мы помереть можем, пока писать будем. Нам это надо делать чуть-чуть быстрее. Вот. Я не хочу обижать ребят из реп-центров, но это такая еще, знаете, наркоманская тема. Опять же, не хочу обижать наркоманов. Писать шаги. Я тут был в одном городе, в России, пришел на группу, там нет группы анонимных алкоголиков, там есть группа анонимных наркоманов. Я пришел к ним на собрание, ну, за неимением, так сказать, лучшего, даже поспикерил там немножко, вот. И меня немножко, ну, удивила вот эта тема. Они все пишут по опроснику, там, по своему базовому тексту. Друзья, вот, и мы сидели, ехали в машине, я говорю человеку, который меня вез. Он говорит, слушай, я сейчас запутался, вот у меня там вопросы по второму шагу, вот про это, про это, про это. А я говорю, а зачем ты пишешь, слушай? У нас в анонимных алкоголиках надо просто сказать, и все, и идти дальше. Это долго получается, если писать, мы будем пить просто пока. Он говорит, а если я не буду писать, я начну торчать. Потому что если я пишу, я точно, ну, хоть что-то делаю. И я понял, что мы разные все-таки. Я говорю, окей, брат, пиши. Вот. Что? Да, но я понял, что мой подход не может быть таким длинным. Мне надо сделать это честно и сейчас. И поэтому я стараюсь не затягивать с этим вторым шагом все-таки, потому что после второго нам надо делать сразу третий. И я хочу напомнить, что первые три шага занимали 1.5-2 часа иногда у первых анонимных алкоголиков. Это был самый высокий процент исцеления. 75% людей, которые делали первые три шага прямо в больнице и приступали к четвертому, выходили и больше не пили. Это хороший показатель. И вы знаете, да, что сейчас показатель выздоровления в анонимных алкоголиках очень низкий. Порядка 7%.
Почему?
А потому что программа исцеления ушла от своего духовного начала. Нам стало стыдно становиться на колени, нам стало стыдно признавать вслух наличие Бога. Даже сейчас эта процедура потребовала определенного сопротивления, преодоления сопротивления. Нам было немножко стеснительно это делать, нам неловко об этом говорить. Мы можем обсуждать очень интимные вещи, марку нижнего белья или предпочтительные контрацептивы, и говорить об этом как о чем-то разумеющемся. Мы можем рассказывать о своих, каких-то очень интимных переживаниях. Но почему-то, когда мы говорим об искренней вере в Бога, мы начинаем это очень сильно стесняться. Кто-то в этом мире постарался очень, чтобы эта тема стала неприличной. Кому-то это надо. Моему алкоголизму, например. Очень надо, чтобы тема Бога была неприличной. Вы знаете, для меня, вот когда я говорю о Боге, я не хочу быть проповедником. Я не хочу быть похожим на человека, который бьет других святым словом по голове. Я хочу быть честным. А правда моей жизни заключается в том, что Бог является главным фактом моего выздоровления. И эта книга пишет именно об этом. Я не могу пройти мимо этого факта. Я могу показать несколько мест, которые говорят именно об этом. Угу. В самом начале, как быть агностиком. Если вы обнаружили, что не можете отказаться от потребления алкоголя, даже если искренне хотите этого, или не можете контролировать, сколько вы выпили, возможно, вы алкоголик. Пожалуйста, поднимите руки те люди, которые про себя обнаружили, что вы не можете отказаться от алкоголя, как бы не хотели, или не можете контролировать, когда начинаете пить. Ура! Отлично! Мы это обнаружили. Нам предлагается следующее действие. Если это так, то вы страдаете заболеванием. Я вас не сильно расстроил, нет? Которое может быть излечено. О, хорошая новость. Путем приобретения определенного духовного опыта. Заметьте, здесь не написано, заболевание может быть излечено путем написания переписки этой страницы от книги от руки. И здесь не написано, что заболевание может быть излечено после 25 сеансов у психолога. Здесь написано определенный духовный опыт. А что значит духовный? Духовный опыт везде в этой книге означает, это, что центральным местом в этом будет Бог. Потому что духовный означает связанный с Богом. Да? А дальше нас уводят от темы морали и философии. И говорится о том, что это не работает, потому что это недостаточно. Недостаточно для трезвости быть просто хорошим человеком. Некоторое время я думал, что программа это про то, как быть хорошим человеком. Как не воровать, говорить правду, мыть руки после того, как покакаешь и так далее. Вот. Оказывается, этого недостаточно, чтобы быть трезвым. Мыть руки после туалета вообще хорошо. Но трезвости это не прибавляет. Нужно что-то большее. И почему этого недостаточно? Здесь написано, если бы моральный кодекс и философия жизни, это 43-я страница, конец, были достаточно, чтобы преодолеть алкоголизм, многие из нас уже давно могли бы выздороветь. Но мы обнаружили, что никакие моральные кодексы и философские концепции не помогают, как бы мы ни старались. Мы могли обратиться к морали и найти утешение в философии, но ни в том, ни в другом не было необходимой силы, как бы мы этого ни жаждали. Наши внутренние резервы во главе с волей оказались недостаточными. Для них это была непосильная задача. Итак, друзья, у нас остается по ту сторону толстовство, морально-этические кодексы и учения, учения Кастанеды. Я не против этих вещей. Да, книги Дейла Карнеги, книги Луизы Хей, они все остаются по ту сторону. Всякие позитивистские философии, типа как там мечта или как там тайна. Вот, когда там мы мысль своей формируем, вселенную, визуализируем материальные объекты для того, чтобы их получить. Это попытка нашего эгоизма все еще крутить этим миром. Но на высоких таких духовных основаниях, как бы. Вся философия оказывается в стороне. Почему? А не работает. Можно читать хорошие книги, оставаться алкоголиком, который пьют. А что же мне надо? Надо что-то большее. Больше, чем все это. Больше, чем философия, больше, чем мораль, больше, чем концепции. Что-то больше. А кто больше? А я знаю только одно что-то большее. Бог, который стоит во главе, в основе. Опаньки. И Он есть. И Он может. И Он дает мне силу. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Достаточно согласиться с этим. Еще один вопрос второго шага. Еще один вопрос второго шага. Хорошо, я согласен. Ладно, пусть Бог. А теперь говорят люди, вот я сам так себя вел. Тогда покажите мне, где Бог правильный и какой Он самый лучший. Это как алкоголик приходит в бар и говорит, мне вот того. Потому что вот эта водка мне нравится больше. Она очищена лучше. Я выбираю себе Бога, как бутылку на полке. Сам, мне нужен самая лучшая крепость, самый лучший градус. Так, у баптистов вот что-то вот это, у православных что-то вот это. О, вот эти мне нравятся, она с экзотической штучкой. Давайте я этого Бога себе возьму. Друзья, Бог это не марка интимного белья, который вам удобнее носить. Здесь что-то другое должно быть. Почему? Конечно, говорит Билл, и он взял это от Эбби, своего первого наставника. Тебе нужно иметь такого Бога, с которым хорошо оставаться трезвым, это правда. Но для меня это не упаковка Бога. Его нельзя никуда упаковать. Бог больше любой упаковки. Для меня это, знаете что? Это с каким Богом мне хорошо оставаться трезвым? С тем, которым я могу позволить себе быть честным до конца. С тем, которым я могу кому рассказать о себе все. То есть этот Бог должен быть моим другом. Он не должен быть, знаете, ну, тем, о кого я боюсь и кому я не доверяю. Значит, это должна быть любовь, должно быть принятие. И мне должно быть очень, и я должен чувствовать себя очень-очень защищенным рядом с ним. И при этом я не должен его бояться, потому что даже от своих родителей я кое-что скрываю. а здесь не нужно быть открытым. То есть вот для меня вот с таким Богом нужно оставаться, да? А где он? Он везде. Любая религия говорит о таком Боге. Вот. И в этом смысле мне не очень нужно париться про то, как про Бога говорят другие люди. Почему? А потому что об этом говорит книга. К счастью, оказалось, что не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Вот как интересно. Концепция, это оказывается, когда мне говорят, он триедин. Или, вы знаете, он там вышел из ребра там, слона, там, или из женщины, или он дерево, или он, или она является мировой душой. Или это некий образ космического сознания, эманации которого пронизывают. Да Господи, зачем мне столько слов? Вы так понимаете, вы так понимаете, вы так понимаете. Мне чего про это париться? Мне анонимные алкоголики что говорят? Не нужно оценивать, какова концепция Бога у других. Это не важно. Наше собственное представление, каким бы несовершенным оно ни было, оказалось вполне достаточным для установления контакта с ним. Оказывается, Богу концепция не нужна. Потому что моя маленькая голова, она все равно не может понять его до конца. В этой книге написано, никто из нас до конца не мог понять силу, которую есть Бог. Никто из нас, ни один алкоголик, до конца не мог понять эту силу. И при этом можно строить с ним отношения. Потрясающе. Для этого мне надо перестать беспокоиться про то, что думают про Бога другие. Мне нужно выкинуть из головы все концепции и начать просто строить с ним отношения. А как с Богом можно строить отношения? Я не могу с ним пойти кофе выпить. Хотя, мне кажется, когда я пью кофе, он тоже рядом. Я могу встать на колени и сказать: «Здравствуй, я пришел». Все. Где концепция? Он здесь. Здравствуй, папа. О чем тут думать? Вот он, здесь. И когда это так, я очень рад, когда люди нашли Бога, и они про него думают, что знают, или знают, и говорят о нем какими-то словами. Мне надо по-простому, я алкоголик, мне надо с ним напрямую говорить. И, возможно, когда-то я нахожу ответ в церкви и нахожу подтверждение тому, какой Бог у меня. И там, где это сойдется, я там, может быть, и останусь, и буду с этими верующими общаться, как с своими братьями. Для меня очень опасно прийти в церковь и начать загонять себя туда, в эту церковь, силком. И мучить себя теми концепциями, которыми я пока не готов. Поэтому я пока оставляю толстые умные книжки в стороне. Мне вот хорошо с этой книжкой. Она говорит, не надо морочиться. И поэтому, когда меня спрашивают, а какой у тебя Бог? А в какую ты церковь ходишь? Я открываю книжку, показываю. Знаешь, это не важно. Давай ты для себя решишь, какой. А я для себя решу, какой. Мне важен факт. Он есть, и я с ним пытаюсь строить общение, я с ним строю контакт. Как? Просто молюсь, просто разговариваю, просто ищу его волю, стараюсь понять, чего он хочет. Ну и стараюсь как-то понять, какой он для меня. Да, помните это упражнение, кто, по-моему, Олег про него рассказывал, что вот надо качество Бога написать. Вот. Я стал это делать и стал давать своим спонсируемым, они приходят и тоже говорят, он такой, такой, такой. Я говорю, да, так, напиши, каким ты хочешь, чтобы он был, с кем тебе хорошо. Да, я, правда, каждый раз тоже напрягаюсь на слово «справедливый». Я говорю, ты хочешь, чтобы он так разрулил, что все по справедливости? Я говорю, ну давай, начнем тогда, будем сдавать всем по тому, как они сделали. Может, все-таки он милосердный, может, он любящий, может, он все-таки прощающий. Может, он уже не будет так с тебя спрашивать-то за весь твой базар сказанный.
Милосердный для меня, справедливый для других.
Да. Да. Пусть он будет милосердный для тебя и справедливый для других. Да, какой-то уж очень Бог у тебя. Да. И есть еще одна вещь, от которой я стараюсь всегда увести того, кому я помогаю. Это когда люди считают, что хорошим поведением можно заслужить любовь. Это ложная концепция, потому что Бог есть любовь. Любовь не связана ни с какими условиями. Мать любит сына, будучи земной, обычной женщиной, когда он в тюрьме. И он совершил страшное преступление. Возможно, лишил кого-то жизни, возможно, очень серьезный ущерб людям причинил, возможно, непоправимый. Сын сидит в тюрьме. Означает ли, что мать перестала его любить? Или чтобы она любила его больше, если бы он этого не совершил? Она бы радовалась больше, если бы он в тюрьме не был. А сына она все равно любит. Вот, ну, так же и отец. Ну, и для меня Бог так же. Он, я могу делать все, что хочу, я свободный человек. Он дал мне эту свободу, сказал, пользуйся ей. Я могу совершать ошибки, я могу косячить, я могу пить, совершать глупости, совершать преступления, в конце концов. И он все равно меня любит. Таким, какой я есть. И дает мне силу быть лучше, и дает мне силу возвращаться, и совершать ошибки, признавать ошибки, искать пути, и снова расти, и возвращаться к нему. Я говорю, моя история – это история блудного сына, который все время возвращается. У меня так не получилось один раз вернуться и больше не уходить. Я периодически опять убегаю. А потом говорю, я пришел, прости меня, я снова здесь. Вот. Иногда бывает несколько раз в день. Я снова здесь, я возвращаюсь. Вот. И знаете, я так и не стал специалистом по Богу, и слава Богу. И слава, вот, я прошел через несколько, у меня было несколько таких погружений религиозных. Есть религиозный церковный опыт, но я стараюсь эти вещи не очень смешивать. Эта книга говорит о том, что мы уважительно относимся к религиям. Мы одобряем религиозность других. Мы учимся у священников, мы учимся у верующих молиться. Мы стараемся понять, в чем правы верующие люди. И стараемся, чтобы отдельные недостатки верующих людей не закрывали за нами, для нас, свет, идущий от самого Бога. Да? Вот. Это все очень правильные и важные вещи. Более того, я убежден, что если я остаюсь трезвым, расту духовно, то моя церковная жизнь, если она есть, она тоже становится более упорядоченной. И один католический священник, вот в 4-м издании это приведено, говорит очень хорошие слова, что анонимные алкоголики делают из плохих христиан хороших христиан. Да, и у меня у самого тут недавно родилась шутка, может быть, она очень смелая. У нас просто в России, я думаю, но в Украине тоже, группы существуют часто при храмах, при церквях. Ну и родилась такая шутка, священника спрашивает, зачем вы разрешаете анонимным алкоголикам собираться в храме? На что священник отвечает, но должен же кто-то в этой церкви действительно верить в Бога. Потому что алкоголики не верят, что Бог есть, они знают, что Он есть. Наша трезвость этому свидетельство. Мы знаем, что Он есть, я знаю, что Он есть. Вот. Просто периодически теряюсь от этого. Да? И вот, друзья, я, наверное, большего про второй шаг, наверное, не скажу. Простите, что говорил долго, но для меня в этом главный камень. Потому что у второго шага есть препятствия, связанные с организованной верой, с организованной религией, с концепциями и с мыслью о том, что сделать второй шаг значит обязательно принять какую-то концепцию, к которой мы не готовы. Для меня второй шаг – это согласиться с тем, что он есть, или хотя бы захотеть поверить так, как верят другие люди. Кэти Тренчелл, вот кто привезла в Россию в свое время вот, работу по большой книге, она сказала, я поверила не в Бога, а я поверила, что другие верят, когда я увидела их трезвыми, и они говорили о Боге, мне надо было просто поверить, что они не придуриваются. Они правда имеют в виду то, что говорят. Они не хотят меня обмануть, они не хотят меня никуда завлечь. Они просто говорят о своем опыте. Вот у них он такой. И я просто захотела, как они, сказала Кэти. И меня это прям, знаете, вот для меня это все поставило на свои места. Не веришь? Захоти, как они. Если тебе нравится их трезвость, просто захоти, как они, и просто делай, как они. И все. Вы знаете, у меня бывают ребята, кто говорит, я не могу, я не хочу. Вернее, я хочу, я пока не знаю, как подступиться. Я говорю, очень хорошее упражнение. Давай ты будешь становиться на колени и произносить очень простые слова. Ты будешь говорить, Бог, я тебя не знаю. Пожалуйста, помоги мне тебя узнать. Помоги мне поверить в то, что ты есть. Я говорю, это, возможно, будет выглядеть глупо, потом ты привыкнешь. А потом, может быть, что-то произойдет. И что произойдет, я не знаю. Потому что Бог открывается человеку по какому-то особенному пути. И у каждого это свое. И еще вот такая практика из опыта. От моего спонсора я в свое время получил задание, когда вот мы второй шаг изучали по книге. У меня было задание каждый день наблюдать за своей жизнью, за другими людьми, наблюдать за собой. И замечать проявление чего-то большего, чем я сам. Просто изменилась погода, замечай. В небе радуга, замечай. Пришел пустой автобус в твоем направлении, замечай. Вы никогда не замечали, что иногда происходит странная вещь. Переполненный транспорт, вы устали с сумками, спина болит, перед вами освобождается место. И какой несколько секунд никто не занимает. У вас есть даже выбор, сесть или не сесть. Иногда, кстати, мы не садимся. Вот. Происходят чудесные вещи иногда. Нужная книга приходит. Нужный человек появляется ниоткуда. Вы на улице встречаете старого знакомого. Вы думаете про человека, и он звонит вам. Вы думаете про какие-то вещи, происходят чудесные совпадения. Иногда Бог бывает достаточно, прям вот, он почти уже себя показал. Понимаете? И что еще тебе нужно, чтобы это увидеть? Если люди не видят ничего, я говорю, продолжай ходить на анонимные алкоголики. Просто посмотри на этих людей, послушай их истории. Ты все еще думаешь, что они своими силами справляются с этим? В их жизни нет ничего большего? Посмотри на те чудеса, которые происходят. Просто пойми, что ты сам все еще трезвый. Обрати на это внимание. И если люди, пишущие эту книгу, писали, что Бог – это центральная часть духовного опыта, а это написано у нас в нескольких местах. Например, на 184-й странице приложения «Духовный опыт» большинство из нас считает, внимание, друзья, вот о сути духовного опыта, что осознание некой силы, более могущной, чем мы сами, составляет суть духовного опыта. Заметьте, до этого мы читали, что только духовный опыт от алкоголизма избавляет. А здесь читаем, что суть духовного опыта – это осознание силы. Более религиозно настроенные члены А называют его осознанием Бога. Не убавить, не прибавить. Суть. Да, главный факт этой трезвости. И если люди пишут об этом на протяжении всей книги, если истории все написаны о том, как люди пришли к общению с Богом, сколько можно еще пытаться доказать, что эта книга написана про другое? Что это типа неважная тема, и мы будем продолжать ее избегать и делать вид, что этого нет. С религией не надо смешивать. Но кто мешает нам общаться с Богом, как мы его понимаем? Да, и привлекать его во все наши дела, и подчинять свои дела его воле. Вот, собственно, это главное, что мы можем здесь сделать. Вот, и если мы это начинаем делать, ну, происходит что-то дальше. Но со вторым шагом, я думаю, мы не можем оставаться долго, нам все-таки надо идти в третий. Пожалуйста, простите меня, я говорю дольше, чем собирался, и я никак не могу остановиться. Заткни, где меня кнопка, надо ее выключить. Вот, спасибо вам, что все еще здесь и не ушли. Вот, спасибо вам.
Спасибо.
Перерыв, да?
Нет.
Может, какие-то вопросы или опыт есть, которым хочется поделиться сейчас? Может быть, просто что-то откликается, и вы хотите что-то сказать?
Давай.
Лучше от сердца идти.
Откликнулась. Я очень откликнулась по поводу веры. Юля, алкоголик.
Привет, Юля.
Привет.
Очень интересный момент, потому что вопрос веры. Да? Ну, для меня, на самом деле, вера пришла не сразу. Да, то есть у меня вот, когда я начинала выздоравливать, я вообще не признала, что я алкоголик, когда пришла на нем алкоголики. То же самое мне вот опыт людей помог увидеть, что я алкоголик. И когда я начала делать шаги со спонсором, у меня все происходило вообще на автомате. То есть он там говорил, я кивала головой и соглашалась. То есть я уже настолько была пропита, что у меня мозги не знаю, в какую сторону работали. И то же самое вера. Вера на сегодняшний день для меня это то, что произошло в моей жизни вот на результатах. Да, вот это идет подтверждение. То есть я каждый день вижу, насколько моя жизнь изменилась, да, насколько у меня произошли события в жизни, которые я вижу, что действительно это Божьи чудеса, да, и Божий подарок в отношениях там, с семьей, с детем, там, с людьми. Вот. И я в первое время я просто соглашалась. Да, я соглашалась, что это открытый разум. То есть честность, открытый разум. У меня даже каких-то предубеждений не было, я просто кивала головой. Да, да, все понятно, все ясно. Вот, то есть, наверное, кажется, что тоже по-разному эта вера приходит.
Готовность – великая штука.
Угу.
Спасибо, Юра.
Привет, алкоголик, а готовность? Сейчас. Два слова. Он сейчас уже не говорил, вернул меня в 97-й год. Как-то так получилось. На тот момент это был последний год моего активного питья. И на самом деле я был совершенно в таком рваном состоянии. Но меня не было практически как личности. То есть я вообще, я никто. Одноклеточная амеба, которая там не может отличить черное от белого, хорошее от плохого, зиму от лета и так далее. То есть, ну, в прямом смысле слова, я не знал, какое время суток на дворе, да. Просто вот, ну, я сейчас вспоминаю, это один сплошной какой-то вот такой черный коридор, да. И на тот момент я бил пишет об этом, да, на самом деле в своем рассказе, что когда вот уже совершенно невозможно находиться в этом состоянии, то есть я уже все, у меня состояние полной агонии, и, собственно говоря, если есть что-то злое, то это злое, оно захватило меня, и я все, как бы, да, и у меня нету, я вот как вот тут, значит, в паутине, да, паук, когда вот там, значит, захватывает свою жертву, да, и уже, ну, брыкайся, не брыкайся, но уже ты обречен, да, вот у меня было примерно похожее состояние, у меня не было сил бороться вообще, ну, вот все, да, я себя похоронил, живем, мне 25 лет к тому времени, да, то есть все. Очень, очень мне так, это, жалко было себя и осознавать это все. И по поводу готовности, вот тогда действительно я, когда, немного перебегая вперед, подошел ко второму шагу, у меня вообще не стоял вопрос, да. То есть, если я был готов поверить в другую силу, которая, да, там противоположная Богу, то тут я просто, я с радостью я поверил, что Господь, конечно, я готов, вот сейчас, вот все, да, то есть, я готов, пожалуйста. Вот, и моя готовность была действительно, мне нужно было пить и умирать, чтобы вот эта готовность пришла, да, то есть, я вот именно к той категории алкоголиков отношусь, которые вот просто дошли до своего предела. Мое дно было вот настолько, что... Вот, хотя, как у нас говорят, заокеанские друзья, нету дна, откуда, куда нельзя постучать снизу. Вот. Но тем не менее. Вот, и для меня не стоял вот этот вопрос, так как бы, да, и какие-то вот эти вот. Потом уже я понял, что я могу действительно там выработать какую-то свою концепцию, свое понимание, да, Бога. Но на самом деле, вот это вот общение, моя связь, да, с Богом. Это настолько интимно, настолько как бы вот мое, да, я могу. Как-то меня недавно спросил человек летом, да, мы говорили об искренности молитвы, он говорит, а сколько раз в жизни ты вообще искренне молился? Вот так вот искренне, когда крик души, да, я посмотрел, я посчитал, так прикинул, ну не так много на самом деле, когда вот, когда действительно я в отчаянии, в полной агонии, в полном вообще просто вот все, край. Вот тогда я действительно стою на колени. Я говорю, Господи, все, я не могу больше. Все, делай все, что хочешь, я не могу, пожалуйста. У меня это было уже вот в моей трезвости, да, то есть там вот несколько лет назад, когда я понял, что все, что бы я ни делал, все несет разрушение. Что бы я ни думал, все сжигает мосты. Что бы я ни хотел, все это разрушает меня. И больше того, я иду по головам, разрушаю своих близких, я просто вот разрушаю все вокруг себя, да. Я просто... Как вот, как мне говорила моя супруга, ты заходишь на кухню, а тебе просто искры летят. Вот настолько вот эта энергетика такая, я просто рушил, так вот все, да. И я устал жить вот в этом, да. Я бухнулся, сказал, все, я не могу. Я больше не могу делать все, что хочешь, да. Я почувствовал его. Ну, как нормальный алкоголик, да, там, отходи в 90 дней 90 групп, я на 91-й я пошел и выпил, да, отметил это дело. Вот так же, так, я почувствовал его, я понял, что он рядом, мне на какое-то время стало хорошо, и вся моя готовность, все, я пошел дальше, там, прошло несколько дней, я стал продолжать себя вести так же, да. Вот, действительно нужно было дойти до своего края, чтобы... Вообще, вот, для меня это вот в книге написано, что вот именно вот степень готовности, это вот и надо пить, чтобы быть готовым к этому, да, то есть вот... Мне никто никогда не доказывал, что вот там вот, я доказывал. 10 лет доказывал людям, что я, внимание, могу пить, как все остальные. Я пытался доказать этому миру. Нормальному человеку делать не надо. Мне это нужно было сделать. Вот. И когда, собственно говоря, я понял, что вот у меня есть проблема, я не могу с ней справиться. Да? То есть есть сила, которая решит эту проблему. Да? И есть программа действий. То есть настолько это все просто. Очередной раз я подхожу, то есть проблемы, есть решение, есть программы действий, все. Больше ничего не надо. И поэтому для меня не, я хожу в церковь, но я, вы знаете, у меня есть такой опыт, я как-то приехал к своим родителям, а там, значит, хоронили нашу дальнюю родственницу, да, и пришли в церковь, и я увидел вот это вот все, вот это вот номинальное, вот эти вот все вот эти какие-то вот атрибуты, вот эту вот всю вещь, что люди приходят, поклоняются гробу, там что-то как-то там пытаются заплакать, да. Вы знаете, я сел в машину, поехал домой. Я встал на колени. И вот у меня был мой контакт, я просто не захотел там. Я ушел из церкви, на самом деле, я ушел из церкви, я приехал домой, встал на колени. И вот Я там молился о чем-то своем, там по четвертому шагу, и как раз вот в эту ситуацию я тоже как-то. Да, я понял, что у меня вот, ну, мне это ближе, чем стоять в церкви и вот там делать вид, что там я такой, как вы, и я вот так вот так же. Нет, мне вот так. Но сегодняшний день для меня это так. Хотя 11-й шаг мне говорит, ищите и попробуйте понять. И примите, и ищите. То есть мне Бог говорит, ищи, в чем право верующие люди. Спасибо.
Ага, и спасибо, Кирилл. И вы знаете, возникает еще один вопрос по второму шагу. А ну как он мне не откроется? Вот всех штырило, а меня не возьмет. Может, я глухой какой? Может, я убогий? Может, вообще вот он всем как-то открылся, а вот я так вот... ну, во-первых, вовсе не обязательно, что это должно быть каким-то таким ярким образом, как это было с Биллом. И эта книга описывает две разновидности духовного опыта. Такой ошеломляющий переживание присутствия Бога, которое описано здесь и с Биллом произошло. Вот здесь есть еще один алкоголик, про которого говорят, что этот человек рассказывает далее, как он сполз с кровати на колени, и через несколько мгновений ощущение Божьего присутствия переполнило его. Оно пронзило его и переполнило душу с неотвратимостью и мощью половодья. Все преграды, которые он строил годами, были снесены. Он оказался лицом к лицу с безмерной силой и любовью. С моста он ступил на берег. Впервые в жизни он был вместе с Создателем, вполне осознавая это. Вот это очень мощное переживание Бога. Оно бывает далеко не со всеми, не всегда, не у всех людей. И у меня оно тоже. Иногда оно приходит, и иногда оно бывает более острое, когда я переживаю это совместно с людьми, как в виде какой-то коллективной молитвы, общей. Да? Но в большинстве своем это происходит постепенно, и нам пишут о том, что среди нашего растущего многотысячного сообщества алкоголиков такие перемены, хотя и не редки, но отнюдь не являются правилом. Так что в нескольких первых главах описываются такие случаи внезапных коренных перемен. Хотя мы не стремились создать такое впечатление, многие алкоголики, тем не менее, сделали вывод, что для выздоровления они должны обрести непосредственные переполняющие чувства осознания Бога, за которым сразу же последуют большие перемены во взглядах и восприятии. Алкоголик – раб стакана. Мне, как алкоголику, надо, чтобы я так помолился, чтобы торкнуло, и чтобы от меня потом прикуривать можно было, чтобы аура была, чтобы я так, знаете, сантиметров 10 над землей шел, чтобы я мог из рук материализовать предметы, и чтобы просто вот положил, у Кирилла голова прошла, понимаете, если болит, да, вот, и у всех отношения восстановились. Вообще, вы смотрите на меня и думаете, вот, вот прям через человека Бог работает. Конечно, хочется моему эго так. Однако, происходит по-другому. Здесь написано, что большинство случаев относятся к той категории, которую психолог Уильям Джеймс называет образовательной разновидностью, поскольку в этих случаях события развиваются медленно на протяжении некоторого времени, медленно и иногда незаметно для самого алкоголика, и ничего кроме трезвости не замечается. А спустя некоторое время оглядываешься назад и удивляешься, что ты трезвый. 4 месяца спустя, после моего духовного опыта в вагоне, я понял, что я все еще трезвый. И это было более удивительно, чем то, что я остался трезвый тогда. Потому что на выходе из запоя рано или поздно я остановился трезвым. Когда-то первый день трезвости наступил. О том, что это произошло, я стал понимать позже. А вот то, что я все еще не пью, это осознание пришло чуть позже. И вот интересно, книга дает нам обещание, она меня успокаивает. У нас есть 2 места, где книга меня успокаивает и дает четкое обещание. Во-первых, в самих шагах. Помните, да? 57-я, сейчас. 57-я. Наше описание алкоголика. Глава, обращенная к агностику, а также история из нашей личной жизни до и после принятия программы, выявили 3 существенные момента. Первое. Мы были алкоголиками и не могли управлять своей жизнью. Руки поднялись. Да, согласен. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить. Человеческой нет, согласен. Бог мог избавить и избавит, внимание, здесь написано, если обратиться к Нему. Искать. Если искать, это условие. И более того, в другом месте так и написано про искать. Мы не придумали это. Во-первых, есть первоисточник. Во-вторых, есть текст этой книги. Здесь написано более, даже более конкретно. Как бы там ни было, Нам всем Бог возвратил здравомыслие. Колоссальное обещание. 3 секунды безумия ушло. К этому человеку откровение пришло внезапно. У других это был длительный процесс. Снова указание на то, что события могут развиваться постепенно, без ангелов с неба и без свечения. Да? Но дальше добавляется. Но он пришел ко всем из нас. Здесь не написано к некоторым. Кто честно искал его. Четко написано. Ко всем, кто искал. Значит, есть условия исполнения. Честно искать. Не знаешь, где он. Не знаешь, какой он. Пожалуйста, начинай искать. В этой точке. Всегда опять честный вопрос. А ты хочешь его найти? И вот тут-то начинается и самое интересное. Часть просто не хотят искать. Можешь еще раз поднять? Ладно, у нас тут свои игры, простите. Я не успел просто все оценить по достоинству. Все-таки я живой человек, слава Богу. Господи, спасибо, что ты делаешь меня мужчиной. И позволяешь чувствовать себя живым мужчиной. И видеть красивых женщин вокруг себя. Вот, спасибо, Господи. Знаете, одна из заслуг трезвости и программы, я научился отличать похоть от телесной радости проживания свою жизнь в теле мужчины. Мне нравится быть мужчиной. Все еще нравится. Радоваться и видеть вокруг себя красивых женщин. Вот, спасибо вам за это. Друзья, и дальше добавляется. Он пришел, когда мы приблизились к нему, он открылся к нам. То есть нужно приблизиться, нужно сократить расстояние, нужно открыться мне. И нужно искать и продолжать искать, и снова искать. А почему нужно искать все время? А потому что я все время теряю. Я блудный сын, который все время уходит за хлебушком и приходит через 2 недели без денег. В духовном плане тоже. Я все время хочу отвязаться от этих групп, от этих анонимных алкоголиков, от этой программы. И просто уйти погулять и не вернуться. И потом мне становится плохо, а потом я возвращаюсь и говорю, папа, прости, я тут что-то загулял немножко. Вот, во всех смыслах. Вот. В жизни стало, конечно, больше порядка. Жизнь стала значительно более управляемой. Но знаете, само то, что я признаю наличие Бога, не делает мою жизнь лучше. Мне нужно делаться дальше. Идти. 2 шага мало. Мне нужен 3-й шаг. И, друзья, вот 3-му шагу, как ни странно, вот в книге посвящено достаточно много внимания. Это очень мощный шаг по действию. Для меня это 1-й шаг, когда я вообще понимаю, что делать в этом шаге. Мне нужно молиться. И отличие 3-го от 2-го, потому что люди часто немножко путаются, и я долгое время путался. Для меня это было как-то все про веру, про Бога, и непонятно где, про что. Сейчас у меня четко наступила какая-то в этом смысле ясность. 2-й шаг – это согласиться с тем, что Бог есть, и согласиться с Его с безграничными возможностями в отношении меня. Для Бога пределов нет. Согласиться. И если я еще пока не согласился, захотеть обрести такую точку зрения. Я вижу верующих людей, их жизнь лучше моей. Блин, ну я-то так не верю, а их штырило. Господи, вштыри меня тоже. Налейте мне того же самого, я хочу как они. Знаете, человек приходит в бар и видит, что какой-то чувак катается под столом и хохочет, пьяный в стельку. Он говорит, бармен, вот мне того же налей. Я хочу как он. Вот я хочу как эти люди, которых вштырило. Я только не знаю, где это наливают. Вот. И когда я обращаюсь к этим людям и говорю, вот мне нравится, как ты живешь, и мне нравится вера, которая от тебя исходит, помоги мне найти такое же. И дальше мне даются действия. Как? Искать, молиться. Вот. И вы знаете, а 3-й шаг, это шаг действия, когда я соглашаюсь с одной простой идеей, что я теперь не указываю Богу, как ему делать свою работу. Потому что алкоголик со 2-м шагом, но без 3-го шага, это алкоголик, который все еще объясняет Богу, что должно произойти в его жизни. Я как бы Богу выдаю список заданий на день, с которыми он должен справиться. Я говорю, значит так, Бог, ты знаешь, у меня сейчас с работой не очень хорошо. Мне бы вот как бы с этой женщиной, чтобы она была немножко не той женщиной, ты ее немножко поправь, здесь добавь, здесь убавь. Ну, чтобы и у меня тоже в постели было немножечко подольше и поинтереснее как-то вот. Потом, чтобы денег чуть побольше, потом пора бы мне уже действительно, как говорит Кирилл, машину. Вот. Может быть, я бы не отказался бы от новой марки телефона. И вообще, Бог, что ты думаешь про мою старость? И у меня все еще на пенсионном фонде ничего нет. Я, конечно, немножко утрирую, друзья. Но это такая странная вещь у меня, как у алкоголика. Как только я принимаю за основу идею Бога, мне начинает казаться, что Бог мне задолжал. И мысль моя алкогольная удивительная здесь устроена. Я как бы говорю так: Господи, ты видишь, я сделал второй шаг. Ну теперь давай. Давай, все, я пришел. Так, хорошо, я протрезвел. Ладно, ты рулишь, окей. Где? Что, вот это мое? Мало. Да, ну вот, шучу, конечно, но это в этом есть большая доля правды. Я когда протрезвел, я смотрел с завистью на тех людей, у которых свой бизнес, на тех людей, которые рулят машины. Я все думал, вот я там все-таки что-то как-то, какие-то копейки, они-то уже там бизнесом ворочают. Помню, на этой зависти даже впрягся в ненужный бизнес, взял деньги, долги, там, глупости. 10 лет потом этот долг отдавал, кому это было надо? На зависти. И все на Бога обижался, что он мне не дает достаточно, сколько я хочу. Все еще Бог был неправ в моей жизни. Вот. Почему я решил, что он мне должен? Ну, может быть, потому что я просто алкоголик. У меня большой разрыв был между вторым и третьим шагом. И иногда я этот разрыв сам усиливаю, все еще думаю, что Бог мне задолжал. А идея-то очень простая. Мне нужно делать то, что хочет он. Не он для меня в этой программе, а я для него. Потому что я пришел получить трезвость, хорошую счастливую жизнь, научиться быть радостным, свободным, полезным для других людей. Окей. А чем я за это собрался заплатить? Отказом от алкоголя? Так я это делаю ради себя. Я что, все хочу получить на халяву? Но мне надо как-то... Вы знаете, вот для меня сейчас третий шаг – это наняться к Богу на работу. Мне обещают очень хорошие условия, очень хороший социальный пакет, очень хорошие социальные гарантии. Мне вообще обещают уровень защиты большой. То есть мне обещают достаточно много, но вообще предполагается, что я буду работать в этой конторе. Да, вот. Потому что если я прихожу к работодателю и говорю: знаешь, ты мне должен, но мне неплохо бы еще и с работой своей справиться. А здесь какая-то односторонняя тема, как будто работы нет. Вы знаете, в какой-то однажды я услышал в трезвости, что у Бога нет рук, кроме моих, и ног, кроме моих, нет. Поэтому мою задницу в больницу могут отнести мои ноги. Мои руки могут взять что-то и передать, мои уста могут что-то сказать. И я нужен Богу для этой цели, чтобы он мог через меня что-то делать. А вот оно как, делать надо. Ну, поначалу я еще немножко торгуюсь. Хорошо, я тебе сделаю, я сейчас 3 раза хожу в больницу, а ты мне все-таки повысь зарплату. Вот. И Бог мне говорит как бы с любовью: Жень, давай на моих условиях. Я все дам. Все, что тебе нужно. Ты просто делай. Я тебя люблю, я тебе все дам. Но, пожалуйста, не объясняй мне, как делать свою работу. Ты должен мне верить. Ты должен мне верить. Просто делай. И я вот учусь, на самом деле, это больше всего, чему я учусь в этой жизни. Делать то, что мне поручается. Делать просто, не ожидая ничего взамен. Просто делать, продолжать делать. Иногда я ошибаюсь, иногда теряюсь, иногда я начинаю жалеть себя, иногда завидую, иногда злюсь. Но я продолжаю делать эту вещь очень простую. Пожалуйста, Господи, чего ты хочешь? Чего мне надо сделать? Как мне это лучше? Помоги мне понять твою волю. Как лучше? Вот знаете, это лучшее пока, чему меня научила программа анонимных алкоголиков. Если он в центре, я каждое утро становлюсь на колени и говорю: Господи, пожалуйста, дай мне то, что нужно сегодня сделать. Помоги это выполнить лучшим образом. Дай мне силы. И происходит удивительная вещь. Вот вчера Кирилл сказал потрясающие слова. Я стал меньше интересоваться собой. Вот это и стало происходить со мной то же самое. Стало все меньше и меньше мыслей про пенсионный фонд, будущее, как будет с женой. Вот, что она делает, когда меня нет дома. Как ведет себя моя женщина в мое отсутствие. И что будет с моим здоровьем дальше. И будут ли у меня достаточно денег, чтобы кормить себя. И хотя у меня достаточно много тревог есть. Вы знаете, у меня все время как бы я оказываюсь в ситуации, когда мне надо в очередной раз сказать: папа, ну я верю, просто мне трудно. Но сейчас у меня, например, проблемы на работе некоторые, связанные с бизнесом с нашим. И я не очень знаю, будет ли мне платить чем за квартиру, например, через 2 месяца. Правда, не знаю. Вот. Но все, что я могу, встать на колени и сказать: Господи, ну ты видишь, я тут, ну, я стараюсь, вот, ну, как-нибудь там, помоги мне с этим, вот. И вы знаете, нет такого ощущения, что он говорит 100%, стопудово, бабло будет, нет. Просто он успокаивает мое сердце и говорит, знаешь, вот сейчас ты в Киеве, и ты просто сделай в Киеве сейчас, вот в этот день, то, что от тебя зависит, и я тебе одно могу сказать, сегодня тебе будет что пожрать. Тебе будет чем прикрыть задницу, тебя будут окружать люди, которым ты нужен, и это будет хороший день твоей жизни. Просто оставайся в нем. Какая простая мысль. И так трудно в ней оставаться. Вы знаете, удивительная штука. Вот это, собственно, плод третьего шага. И я мог бы сейчас много говорить там, об эгоизме, там, основа смены центра, периферии, вот это все. Вот. Вот для меня, чтобы эта схема работала, нужно сделать одну простую вещь. Согласиться с тем, что управляет он. Сначала согласиться там внутри и сказать, так, папа, все, ты рулишь, я не рулю. Потом, по факту, мне надо сказать это вслух. Знаете, как придя на работу, надо сказать, там, руку пожать, подписать трудовой договор. Для меня молитва третьего шага – это подписание трудового договора. Я встал на колени, и я говорю, Господи, пожалуйста, веди меня, управляй мной, делай со мной все, что ты хочешь, как ты считаешь нужным. Избавь меня от оков эгоизма. И удали все то, что меня тяготит. Ну, например, мои страхи там про будущее, как я там буду платить за квартиру, убери это от меня. И я еще прошу, пожалуйста, пусть вот то, что происходит со мной, будет свидетельством для тех, кто пока к тебе не пришел. Пусть они видят, что ты есть и как ты работаешь. Сделай из меня того человека, глядя на которого люди верят, что Бог есть. Пусть они через меня это видят. Пожалуйста. Хороший третий шаг. Немножечко самонадеянно. Я говорю, чтобы через меня люди видели. Но здесь написано, чтобы эта победа была свидетельством для тех, кому бы я хотел помочь. А у меня главная работа, как помогать людям. Не к трезвости приводить. Я не знаю, надо ли быть вам трезвым. Но я знаю, что люди, которые еще блуждают, это потерявшиеся дети Бога. И я знаю 100 пудов, если ребенок к папе вернулся, мне там делать нечего точно. Ну как? Они там уже как-то договорятся. А пока еще, ну моя задача, что просто дети потерявшиеся возвращались. И давать им возможность приходить. И говорить, вот я здесь, там, если кто-то не нашелся, пожалуйста, давайте. Знаете, как туристы, вот, когда гуляют группой, идет экскурсовод и держит на палочке флажок. И народу много, чтобы они не терялись, они там, вот красный флажок или там зеленый флажок, они за ним идут. И вот моя роль. По сути дела, вот у меня флажок, пожалуйста, кто потерялся? Дети, собираемся, как в этом, в детском саду. Но они такие идут, думают, сейчас конфеты будут давать. Вот. Смешно, конечно, звучит, друзья. Но я когда-то прочитал... Так, опять что-то важное говорю, горло перехватывает. Я когда-то читал книгу «Над пропастью во ржи» Селлинджера. Помните там про мальчика Холдена, про подростка? Очень хорошая, лучшая книга о подростках, мне кажется. Селлинджер «Над пропастью во ржи». Потрясающая книга. И он там говорит, у меня, говорит, есть мечта собирать маленьких детей. Высокая трава, и дети потерялись.
И обрыв.
И есть обрыв. И они не видят. И кто-то из них падает. Надо собирать. Все. Вся работа. По сути дела, все, что мы делаем. Просто собираем тех, кто еще не упали. Даем им шанс. Могут и не приходить, но кто-то придет. Есть смысл этим заниматься до конца жизни. Хорошее дело. Просто собирайтесь тех, кто еще не нашелся. Дайте им шанс. Они где-то в больнице, кто-то в тюрьме сидит сейчас. Кто-то на улице, кто-то в приюте. Пусть приходят. И можно по-разному, не обязательно подходить к каждому. Что-то писать, клеить что-то, собираться, приводить сюда, приводить на группы. Просто разговаривать с ними, брошюрку давать, в карман визитку вкладывать. Может, это тот самый, кто потерялся, может, нет. Ну, кто знает. Вот. И, знаете, третий шаг, каждый день. Почему именно третий? А потому что я могу хорошо выполнять только тогда эту работу, если я встал на колени и сказал, дайте работу, я согласен ее делать. я не могу командовать Богом. Третий шаг – это отказ командовать им. Это отказ от того, чтобы диктовать Богу свои условия. Я соглашаюсь на Его условия. Вот что для меня третий шаг по факту. Согласиться на условия Бога и просто делать то, что Он говорит. Все. По сути дела, это главное, что я мог сказать. Вижу. Главное слово – обед. Друзья, простите, если был слишком долг. Вот. У нас уже, я так понимаю, вышло время. Но знаете, если мы пойдем на обед через 10 минут, вряд ли что-то остынет, потому что нам никто ничего не накрывал пока. Поэтому мне сейчас кажется, что-то важное происходило вот в эти несколько минут. И может быть, у вас есть желание от сердца что-то сказать. Я даже думаю, у нас немножко не тот семинар, когда надо задавать вопросы, потому что я точно ничего нового не говорю. И точно ничего такого не знаю, чтобы можно было вам сказать, и вы сказали: о, да, теперь я это знаю. Я просто со своей стороны кладу свои 5 копеек. Положите свои 5 копеек.
Что хотите?
Я слушала, понимаешь, как бы так, можно сказать, даже зависть, я не научилась еще так дружить со своим Богом. То есть я его ощущение, да, у меня периодически как будто я забываю. И даже, вот мозг, о, Боже мой, одежда, вот такое вот у меня состояние. Вот это вот, зачастую забываю, вот, здесь у меня. Или слишком хорошо, о, спасибо тебе, да, или слишком плохо.
Где ты был?
Да, да, вот это вот такое состояние. Вот. А зачастую, я все время, я хотела бы научиться вот, все время с ним жить. А вот у меня пока еще так не получается.
Но ты сказала главное. Как тебя зовут?
Оксан,
ты сказала главное, я хочу научиться. Все, супер.
Да, вот это состояние, поэтому...
Если искать его.
Я хочу тоже научиться, я тоже его иногда теряю. Я же говорю, я блудный сын. Но я знаю...
Я думаю, что я чаще всего. Без подозрений.
Вот. Еще может кто-то?
А?
Ты? Нет? Я не знаю. Показалось.